Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 27 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, телеграм-канал «Радио», «Говорит МСК», латинскими буквами в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Находите там наши страницы, подключайтесь, подписывайтесь обязательно. Я советую выбирать ВК-видео, ну, вообще, в принципе, ВКонтакте, как флагманскую нашу соцсеть для трансляций. У всех доступно, у всех работает, все в порядке. Но если у вас работает, например, тот же самый YouTube, тоже обязательно там подпишитесь. Значит, что у нас с вами за эти выходные произошло? Давайте сначала... Рутюб так и не ожил, пишет Нилс Майкл. Рутюб работает, но для того, чтобы загружать туда видеозаписи. А для прямых эфиров Рутюб нет, не работает, особенно с нашей интенсивностью. Это просто невозможно. Это, знаете, это все равно этим вы не будете пользоваться, давайте так, по-честному. Я пользуюсь Рутюбом регулярно, но для того, чтобы смотреть там видеоролики, которые туда загружаются. Для этого он подходит, это работает, никаких у меня претензий нет. Ну, например, те же самые обзоры матчей российской премьер-лиги, они доступны только на Рутюбе, насколько я понимаю, поэтому всегда, если надо посмотреть какой-нибудь обзор матча, я пользуюсь именно Рутюбом. Нареканий ноль у меня к такому функционалу, но в остальном для трансляции он не работает. Да, лягушатника транс зарубил, пишет Миша Николаев. Да, был такой, действительно. Вот смотрите, начать хочу эмоционально. Именно на эмоциях останавливаясь. Я не знаю, как вы, но мне начинает надоедать. Честно могу сказать. Вот вся вот эта вот история с переговорами, с нашими взаимоотношениями с американцами, с европейцами, это просто уже, ну, мне кажется, даже анализу не подлежит. Ты не можешь шизофрению анализировать. Это вот как... Выходите, знаете, я не знаю, кто-нибудь играл, не играл когда-нибудь на коробке футбольной просто во дворе. Там всегда есть люди, которые умеют играть в футбол, которые понимают примерно хотя бы, что такое игра. А бывают люди, которые... Вот они первый раз вышли на футбольную площадку каким-то образом там, попинать мяч. Ты никогда не можешь угадать, что он сделает в следующий момент. Ты не можешь предсказать его передачу, куда он будет бить, будет ли он бить вообще в принципе, попробует он тебя бежать с мячом, как он это сделает. Потому что его движения, они вне игры, они так не играют в футбол. И то же самое и здесь. Это уже невозможно просто анализировать. Дональд Трамп... Это персонаж. Я не знаю, его стоило бы выдумать, если бы его не существовало, или не надо было бы его выдумывать. Но это персонаж. То, что этот человек руководит Соединенными Штатами Америки, это, конечно, да, это повод для молодежной комедии. Но это уже будет сиквел, потому что до него был Байден. Да? «В гостях у Берни», помните, был такой фильм, где вот... Они мертвым-то управляли. Вот это был Байден. А это, я не знаю, американский пирог, может быть. Не знаю, мама Стифлера Макрону по лицу давала. Ну, что-то такое. Не пойму я даже, что это за фильм. Какую аналогию привести. Но это... начинает надоедать. Я, естественно, про то, что вот он там сделал заявление. Я уже даже не помню, в каком хронологическом порядке. Сначала все мировые средства массовой информации выуживали по слову, по предложению разговор между Трампом и европейскими лидерами после того, как он поговорил с Путиным. Они продолжали это муссировать и в конце недели, и на выходных. И, по-моему, Бильд, по-моему, это были немцы, но это не суть важно. Выдали даже несколько цитат из этого разговора. И там цитаты такие, что Дональд Трамп сказал, что надо обязательно провести переговоры. А там в разговоре участвовали, как я понял, значит, Дональд Трамп, конференц-звонок. В разговоре участвовали Дональд Трамп, с одной стороны, и он позвонил Макрону, Мерцу, Стармеру, Стубу, Фину, Зеленскому и этому поляку. Господи, как поляка-то зовут? Я уже забыл, как поляка зовут. Не суть важно. И поляку. И вот, значит, они всей компанией слушали, что им говорит Дональд Трамп. Он сказал, вообще, все, мы там поговорили. Туск, да, спасибо, Виталий Филипп GPT, что я без вас делал. Пшепшекович, пишет Миш Николаев, тоже подходит. Туск, он же Пшепшекович, абсолютно подходит. Они, значит, слушали, он рассказал, как им там вся эта беседа, все дела. Он говорит, вообще, вот там Путин настроен договариваться, поэтому надо проводить переговоры, обязательно нужно провести переговоры. На что ему ответили, что мистер президент уже был первый тур переговоров, он уже вот только что прошел. Дональд Трамп промолчал в ответ на это. И никто не понял, Дональд Трамп вообще помнит, что уже был один раунд переговоров, или он про них забыл? И честно, я до последнего момента, я был уверен, что он, конечно, помнит. Просто так как он решил немножечко переиграть всю эту историю и пойти в стороночку от европейских лидеров, что он решил отказаться от своего собственного предложения, ну, там, частично, да, своего собственного, который он поддержал за несколько дней до, о прекращении огня и пойти скорее на наш вариант, что он решил поэтому проигнорировать этот вопрос. Сейчас я, клянусь вам, я уже в этом не уверен. Мне уже кажется, что он действительно, вот Вова Адидас пишет, забыл. Что он действительно, может быть, и забыл. Он памяти придумал. А, ну если он памяти придумал, значит, он может и правила памяти переиграть каким-то образом. Забыл и забыл. Это у меня дедушка был, до 93-х в адеквате, и был за Сталина. А этот дед, как трусы проститутки, вверх-вниз. Ну, он производит впечатление человека, который, ну, просто вот, ну, как Байден. Ну, не производит он впечатление Байдена. Виталий Филипп говорит, Биден 2.0. Ну, вот, ну, не Байден же, ну, как-то по-другому. И вот потом, значит, он выходит и говорит перед журналистами, я очень недоволен Владимиром Путиным, он, значит, сошел с ума. Он бомбит мирные города. На самом деле, практически слово в слово повторяет Кита Келлога. Помните, да, такой персонаж был? Ну, он и существует, Кит Келлог. Его уже несколько раз списали со счетов. Но он существует. Он существует, причем он несет свой титул до сих пор с собой. Советника Дональда Трампа по Украине. При этом Кит Келлог ни разу с Россией по Украине не разговаривал. Разговаривал другой человек, который является советником президента Трампа по Ближнему Востоку. Кит Келлог по Украине, Уитков по Ближнему Востоку, Уитков решает вопросы Украины, Келлог их не решает, но делает на эту тему заявление. Было предположение, что Келлог, ну, анализируя просто то, как оно работает, да, что он будет общаться именно с украинской стороной от имени Дональда Трампа. То есть он посланник по Украине не в том смысле, что по украинскому конфликту и его урегулированию, а действительно только с Украиной он будет разговаривать. Но он делает заявления и в нашу сторону. И вот он, собственно, эти заявления и делал после атак, которые были в выходные на Киев. Там было хорошо, вопросов ноль. По поводу того, как стали летать наши дроны, я тоже тут недавно посмотрел один репортаж с человеком, который собирает дроны самостоятельно, но это уже такое достаточно большое производство, у него все переросло. И вот он там рассказывал про эти дроны, про то, что герани наши уже давным-давно не те герани, которые были в начале, и их вообще уже, вот когда их называют шахедами, это уже просто так на самом деле называть неграмотно, потому что от шахеда там практически ничего не осталось, это база действительно та, но это полностью переработанный дрон. И говорят, что даже на выходных одна из гераней побила рекорд по высоте полета. Там практически 5000 метров было. что делает ее абсолютно недоступной для зениток вот этих пулеметных, которыми они пытались сбивать эти герани раньше. Ну, то есть это по поводу радаров там тоже своя история. У нас вот эта стелс-обшивка есть на Геране. То есть наш дрон, который мы называем Герань, это уже совсем не тот иранский дрон, с которым его по определенным причинам когда-то сравнивали. Это уже глубоко переработанная версия, они перерабатываются постоянно. И они у нас стоят на потоке. Но даже не суть важно. Вот действительно был этот удар геранями по огромному количеству регионов. Киев, там, говорят, завод Антонова прилетело конкретно. Очень много этих гераней. Практически ничего не сбивается. У них с ПВО явные проблемы. Вот после этого выходит Кит Келлог, говорит, что да как так можно? Да, значит, русские кровавые сволочи. Ну, в принципе, это в его риторике. Он всегда был проукраинским, он всегда так говорил про Россию. Потом выходит Дональд Трамп и говорит примерно то же самое. Он говорит, вот, сошли с ума, да как так можно? Делая вид, что обстрелов ежедневных, которые постоянно бьют рекорды дронами нашей территории, не существует. Удивляемся ли мы? Не удивляемся. Я не удивляюсь тому, что американцы могут такое говорить, и что они не обращают внимания на какие-то вещи. Это нормально для американцев. Ненормально то, как часто этот человек меняет свою риторику публично. Он публично это делает. И как его в этом случае просчитывать вообще? И как можно с таким человеком вести какие-либо дела? Ну, то есть сейчас всем президенту, в первую очередь нашему, и всем людям, которые отвечают за переговоры с американцами, ну, не позавидуешь. Потому что это... Мы явно решили выбрать такую позицию сдержанную. Мы сказали, что, видимо, президент Трамп переутомился. Сослались на это, то есть не стали сразу же обижаться, не стали рубить с плеча. Это, наверное, правильно. На первый раз так точно, наверное, правильно. Но работенка не из легких вести переговоры с таким человеком. То есть ты сегодня с ним, ну вот у нас с Георгием Вячеславовичем была такая история как-то раз. Мы поехали смотреть машину. Он хотел себе приобрести автомобиль. Мы поехали смотреть эту машину, нам она понравилась, все, мы договорились о том, что мы эту машину заинтересованы покупать, ну, он заинтересован, я как помогал, да, там. Второй пилот, так называемый, в этом автоподборном клубе. Договорились с этим человеком, вроде абсолютно адекватный парень, все, там, поговорили, даже разговорились, хороший был разговор, никаких проблем. Сказали, давайте задаток вам внесем, все, потом, чтобы вы ее сняли с продажи, мы ее повезем там уже в сервис, будем проверять и так далее. И в течение недели закроем уже этот вопрос, заберем у вас машину. Да, он сказал, не надо никакой задаток, все, все, мы там руки пожали, договорились, договорились, когда повезем в сервис. На следующий день он эту машину продал другому человеку. Почему? Ну, какой-то не бизнесовый подход, не пацанский, не деловой, не... И вот тут то же самое. Вот ты вроде с этим человеком жмешь руку, а завтра он говорит совершенно другие вещи. При этом послезавтра он говорит снова то же самое, когда он сжал тебе руку. И не понимает, не только мы не понимаем. Его не понимают и его союзники в Евросоюзе. Более просчитываемые ребята, более понятные. Сейчас мы к ним перейдем обязательно. Они все-таки здесь у нас сегодня вишенка на торте. Но и они его не понимают. Они тоже думают, что уже были переговоры. И говорят. Поэтому они тоже в шоке каждый раз, как он с ними поговорит. Потому что вроде вчера он согласился на их условия. Да, давайте попробуем встать на их место. Они в той же самой ситуации, на самом деле. Он вроде согласился на их условия. Потом позвонил, сказал, нет, я теперь согласился на другие условия. А позавчера или вчера он снова вроде и на их стороне. И вот как на это реагировать? Непонятно. Пытается ли он под дурачка косить для того, чтобы слиться? Ну, то есть он и здесь не договорится, и тут не договорится, и все недоговороспособные, и вот все, и я там против всех санкций ввожу, и против этих, и против тех. Можно же было не против кого вводить санкции, ни с теми, ни с другими не конфликтовать. Не, я лучше буду конфликтовать со всеми и сольюсь. Может быть. Но все равно выглядит странно. А европейцы в то же самое время публично делают заявление, ну, пожалуйста, Фридрих Мерц, новый канцлер Германии, говорит о том, что больше никаких ограничений, которые якобы когда-то были для Украины, по атаке на российскую территорию не существует. Что это за ограничения такие? которые у них, оказывается, до сих пор существовали. Мне лично непонятно. Мне кажется, никаких ограничений давным-давно, если вообще когда-либо существовали, у них нет. Но под шумок этой информации они еще и говорят о том, что они будут поставлять более дальнобойные ракеты, в том числе те же самые «Таурусы». Даже где-то там в каких-то средствах массовой информации называется сумма в 150 ракет. Первая поставка со стороны Германии будет выглядеть именно таким образом. Что говорит об эскалации? Это эскалация в чистом виде, и сегодня Дмитрий Сергеевич Песков говорил об этом, он абсолютно прав. Если эта информация подтверждается, это эскалация. Значит, ну, переговоры Европейский Союз не устраивают. Хотя в Европейском Союзе говорят следующим образом. Они говорят, это Россию не устраивают переговоры. Это она не хочет. Это Путин не согласен идти на переговоры. Хотя это Путин их начал в этот раз. Я напомню, это он предложил переговорный процесс. Они теперь танцуют с Ватиканом. Говорят, что следующие переговоры должны пройти в Ватикане. Сегодня появилась еще более дикая информация по поводу Швейцарии. Швейцария, которая официально не является нейтральной страной больше. Она поддержала Украину, она помогала деньгами, поставками и всем прочим. Они говорят про Швейцарию. Теперь вдруг заговорили о ней. По-моему, это Келлок сделал это заявление. Но они идут вот по своей линии, они собираются эскалировать ситуацию и идти с нами на более жесткую конфронтацию, нежели чем она была до этого момента даже. Либо я бы сказал, что пытаются вернуть ситуацию в состояние декабря 2024 года. Вот то самое состояние, от которого мы достаточно далеко уже отошли. В связи с этим хочу у вас спросить. Вот на данный момент вам как видится эта ситуация? Дональд Трамп, что он делает? Он что пытается сыграть? Может быть, это я не понимаю, может, вы понимаете, мне сейчас объясните. Но я сомневаюсь в этом, честно говоря. Ну, своим видением обязательно поделитесь. И какую роль в этом во всем играют европейцы? Согласны ли вы с моей более прозаичной версией про Европу, которая готова идти до конца, которая прогнозирует долгую войну, которая в открытую говорят о том, что этот конфликт должен продлиться как можно дольше, для того, чтобы мы успели подготовиться, успели перенастроиться, потому что ровно как заканчивается конфликт на Украине, начинается конфликт России и Европы. И кто, если действительно они в эти планы верят, кто там должен стать инициатором этого конфликта, по-вашему? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Калацкий.
Здравствуйте, Алексей.
Во-первых, по Трампу все понятно. Он идет в одном фарватере и никуда не виляет, на самом деле. Потому что он намерен просто... Америка уходит из конфликта. А дальше это зачастую, когда публичный лидер делает какие-то заявления, у него есть три разные аудитории. То есть он может что-то вам сказать, выходя из самолета, но это будет обращение вовне. Ну, грубо говоря, для Путина.
Да.
Он может также на другом мероприятии сказать противоположное, но это в рамках того, что он обращается... просто у нас все часто из контекста же выдергивают, нам неинтересно то, что он там про миграцию говорит, про это. Это обращение к своему избирателю, то есть вовнутрь. Вот. Поэтому еще вот так вот виляет. А сегодня-то он что сказал? Грубо говоря, если перевести его слова на русский язык короткий, он сказал, вот там два неадеквата сидят. Он же Зеленского тоже припустил. Он же тоже сказал, что... Он говорит, вот там два Володи неадеквата сидят. Поэтому это проблемы Европы. И мы выходим. И ни денег, и ничего не будет. Мы просто умываем руки. Это война... Как он все время говорит? Это война Байдена. Это война Европы. Это не война Трампа. Все, ему надо... Поскольку конфликт объективно он закончить не может... Он не может, у него нет столько рычагов влияния, либо только глобальная эскалация, да, там уже, грубо говоря, ядерная бимба. Вот. А он войну объективно закончить не может. Почему? Потому что то же самое они заявляют, что основная проблема в том, что Выдков, по-моему, сказал, да, то, что Россия хочет себе того, чего ей сейчас не принадлежит, а Украина хочет вернуть то, что военным путем вернуть не может.
Да.
Вот, то есть дипломатический тупик. Руби, да. То есть дипломатический тупик. Но если Трамп задержится в Украине еще хотя бы на 2-3 месяца, то это будет уже война Трампа. Uh-huh. Уже нельзя будет говорить, что это война Байдена. А ему этот второй Афганистан не нужен, uh-huh. вообще не нужен, да? Вот этот и позор, он хочет быть президентом мира. Если он не может там на Ближнем Востоке, ну где-то-то он что-то пытается решить, где-то у него что-то стрельнет, грубо говоря, по той же Газе, если он вопросы решит, то Нобелевская премия мира-то у него может быть. Но если при этом Америка будет втянута по уши, как при демократах было, в украинский конфликт, он тогда его не будет. А такое все есть мнение, что он все-таки к этому идет. Поэтому он планомерно, объясняя своей аудитории внутренней, ну и предать Украину он тоже не может. Вот так вот взять и по щелчку, а мы теперь с русскими. Угу. Вот. Там взводит же и Конгресс, и Сенат взводит, причем и республиканский Сенат. То есть он там в меньшинстве с таким решением. То есть его же сопартийцы, как вот этот Грэм, да, там, uh-huh. они же все целы за Украину. Поэтому он, у него такая растяжечка небольшая, что вот так вот хлопнуть дверью он не может. Соответственно, что он делает? Он заявляет, я молодец, я организовал переговоры. Ну, там два неадеквата. Вот там два неадеквата, один и второй. Вот, ну, здесь уже наши полномочия все. Естественно, ругаясь и на первого, и на второго. Угу. Вот, потому что это они оба виноваты в том, что война продолжается. Ну, потому что всем понятно, что никакие переговоры ни к чему не приведут, потому что любые переговоры, любой какой-то компромисс сейчас между Украиной и, между Киевом и Москвой, это переучреждение одного из государств, а то, может, и двух сразу. То есть и по украинской конституции, что там все вписано, включая Севастополь, оно прямо вписано в конституцию. И никаким референдумом это изменить нельзя. Там прямой запрет. И у нас уголовное дело за отказ от территории, и тоже никаких не сделаешь. То есть, если еще, когда мы Крым за скобки на первом Стамбуле на 20 лет оставляли, да? Ну, да. То есть, там же была прямо... Было, про Крым 20 лет не говорим просто. А потом возвращаемся к этому вопросу. То есть, сейчас, после включения еще 4 новых регионов, такая уже тема не прокатит. Тем более, что, например, сам тот же Запорожье, тот же Херсон, не под нашим, увы, контролем.
Угу. Ну, тема Крыма вообще сейчас не поднимается. Крым вообще забыли про Крым.
Да, но отказаться от этих территорий, отказаться от Запорожья, причем в любом его количестве просто от этого города, это нарушение, грубое нарушение нашей Конституции, это уголовное дело на президента, который подпишет, по идее. Ну, правда, у него это иммунитет, но все равно.
Да, нет, это по поводу...
Для Украины любого это уголовное дело. Они даже юридически это подписать не могут.
Угу. По поводу наших и их притязаний юридических, в принципе, понятно. Ладно, давайте сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 27 мая, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, говорит Москва, 94-8 FM, телеграм-канал радио говорит МСК латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу говорит Москва. Подключайтесь. Александр Первый пишет. Не надо Путину никуда ехать в целях безопасности. Нам нужно выполнить цели СВО. Как захотят поговорить, ждем в Кремле всех желающих. Насколько я понимаю, вот это сейчас, когда говорят про Ватикан и Женеву, речь не идет о Владимире Владимировиче и их встрече с Дональдом Трампом, по крайней мере, пока. Речь идет о стамбульском вот этом формате переговоров и дальнейшей площадке. Тоже, да, странный вопрос. А зачем менять площадку для такого же мероприятия? Чем вдруг вас не устраивает Турция? Чем нас может не устраивать Турция? Я еще аргументы могу найти. А у них какие вопросы? Причем я слышал еще такую интересную версию. Это размышление на тему, это не какие-то там инсайдерские инсайды, ничего, просто размышление на тему, но в нем, на мой взгляд, есть смысл, что Турция на самом деле выгодна нам и Турции по одной простой причине. что в случае, если Турция будет оставаться местом проведения мирных переговоров, она будет выведена за скобки любого потенциального санкционного давления на Турцию. За определенного рода связи с Россией. За торговлю, за перелеты и за все остальное. Мы заинтересованы в этом смысле в Турции как в хабе? На данный момент мы заинтересованы в Турции как в хабе. Турция заинтересована в этом? Конечно, тоже Турция за это хорошо получает очень много всяких разных преференций, в том числе и в бумажном эквиваленте. Поэтому и мы, и Турция, в принципе, в этом достаточно заинтересованы. Но это размышление на тему. Еще раз. Но в остальном, просто какой Ватикан? Это все какие-то настолько несерьезные разговоры. Иныча доволен, пишет Миш Николаев. Ну да. Он доволен. Я вот сейчас смотрю, он улыбается. Да? Мост этот через Босфор представился, да? Как в Сан-Франциско, который, как он называет, красный. Да? Красиво, да? Родина. Уже, говорит, пахлаву ест. Ну, либо представляет. Вроде я пахлавы здесь не вижу, но представлять вижу, что представляет. Откуда взялся Ватикан? Какой Ватикан? При чем здесь Ватикан? Зачем вы сели на этого конька? Они сначала вкинули Ватикан, теперь они говорят, что уже только Ватикан и ничего кроме Ватикана, а параллельно возникает еще и Женева. Какая-то все это супер несерьезная история. И если это папа американец, вот и Ватикан. Так это европейцы сейчас уже настаивают на Ватикане, а не американцы. Американцы, честно говоря, вообще особо не настаивают на месте. Вот что-что, а про место переговоров я пока не видел, чтобы они прям настаивали. Но если мы не берем Кита Келлога. Персонаж, еще раз, очень специфичный, очень своеобразный, очень определенную игру играющий. Но в остальном я не вижу, чтобы они настаивали на конкретном Ватикане. Просто если это вот, да, то, о чем нам Алексей из Крылатского, да, сейчас говорил перед новостями, что общая линия, на самом деле, у американцев, Дональд Трамп просто делает разные заявления на разные аудитории. Предположим, хорошо, достаточно складно, предположили, что так оно и есть. То есть он для ястребов внутри говорит, что ух, я всем задам. Для России говорит, я, значит, с русскими там, мы вообще всегда ладили, все будет хорошо. Для Европы говорит, если что, ввиду санкции. Для менее агрессивных ястребов говорит, если что, я и против европейцев ввиду санкции. Вообще Зеленский этот тоже конченый. На разные аудитории он работает. Ну тогда кто-нибудь объясните Дональду Трампу, что все и вся, и та, и третья, и четвертая, и пятая, и шестая его аудитории смотрят все это по одному и тому же, в одном и том же источнике. То есть в издании Bild, в Fox News, в Wall Street Journal или New York Times, в издании The Times, там, я не знаю, в каком-то Le Monde, и на радиостанции «Говорит Москва», вот так вот я туда нас тоже впишу, в эту гордую компанию, и все эти заявления фигурируют. В одинаковой мере. Нет такого, что все такие, вот это вот мы убираем заявление, это берем. Ну, нет, так не работает. Все заявления, все видят все. То есть разные заявления для разных аудиторий, но воздействуют они одинаково на все аудитории вместе взятые. Ну, это странная работа на разные аудитории. Если мы предположим, что люди такие, что они слышат только то, что хотят услышать, а все, что им не нравится, они игнорируют, то мы просто, видимо, не понимаем, как работают люди, потому что это неправда. Это так не работает, справедливости ради. Все слышат все. Да, из-за этого происходят вот эти вот горки любви и ненависти к Дональду Трампу. То любим, то ненавидим. Наш слоняра – пиндос проклятый. Да, и вот так вот только два положения. Причем это на разных языках тоже звучит. Le Nash, Le Nora, или кто? Le Pitour de la France, да, и Le Vonucci. Кого не любят французы? Сильно. Ну, немцев, наверное, не любят. Le Vonucci, Le Nemets. Ну, вот что-то такое, я не знаю. На англичан не любят. Ну, вот англичан, да, тоже не любят. Согласен. Да, Миш Николаев и Виталий Фили одинаково написали мне англичан. Что подтверждает в очередной раз, что это одна и та же нейросеть. Только с разными настройками чуть-чуть. с разными настройками. А вы помните фразу, которую используют все кому угодно? Мысль не оригинальная. Мол, Трамп бизнесмен, и пошло-поехало. Поэтому купит Гренландию, но, походу, подход Трамп-бизнесмен не работает от слова совсем. Пора эту мысль, ставшую мемом, выкинуть на свалку истории. Трамп не бизнесмен, Трамп не президент. Его нереально просчитать. Дональд Трамп – это Дональд Трамп. У него работа такая – Дональд Трамп. Хотя, скорее, Трамп — это состояние души. Человек лотерея, Америкой управляет рандомайзер. Сначала был дед на перфокартах, теперь дед рандомайзер. Ну вот то, что Дональд Трамп — это Дональд Трамп, наверное, здесь я с вами вынужден согласиться, да. И что он играет эту роль по жизни. Это, как, знаете, сериал такой типа ситкома про жизнь Дональда Трампа. Где вот Дональд Трамп помещается в разные, как я не знаю, Симпсоны или Гриффины, или вот тут какой-то такой американский юмористический мультипликационный ситком, немножечко с юмором на грани, где вроде как там отец семейства какой-нибудь недотёпа, типа Питера Гриффина или Гомера Симпсона, который за всю историю этого сериала успел побывать, кем он только не успел побывать. Он и в прошлом уже побывал, и ядерные взрывы предотвращал, и спецагентом. Ну, то есть в разный один и тот же персонаж помещается в разные ситуации, и там отыгрывает этого же самого персонажа, но только вот в тех обстоятельствах, куда его поместили. Вот то же самое с Дональдом Трампом, да. Есть сериал про жизнь Дональда Трампа. Он сначала был сыном нью-йоркского девелопера-строителя, потом он побывал в нью-йоркским строителем, побывал телеведущим, побывал экстравагантным бизнесменом, который продает все, что угодно под своим именем, побывал гольфистом, побывал политиком, демократом, побывал политиком-республиканцем, президентом дважды побывал. На него покушались, он уклонился от пули, то есть Нео из «Матрицы» тоже он немножечко исполнил. Но во всех этих ситуациях он оставался Дональдом Трампом. Это правда, да. Но по поводу того, что он бизнесмен, а точнее, видимо, вообще никакой он не бизнесмен, он просто Дональд Трамп. Вот тут я не уверен. Все-таки деньги этот человек любит. Посмотрите, сколько раз он рассказал про то, сколько он денег заработал гипотетических в вот, своем этом туре по арабским странам. Он, причем все время разные суммы у него. Все в триллионах, но разные. Но он их заработал. Постоянно об этом говорит. То есть зарабатывать деньги ему все-таки нравится. Для себя он уже деньги за свою жизнь заработал, он теперь зарабатывает для страны, и он от этого кайфует. Самолет этот за бешеное количество денег, это ему тоже нравится. То есть все-таки деньги этого человека интересуют. Но я согласен с тем, что подход, что он всегда выберет деньги, нежели чем что-то другое, вот этот подход, да, он не актуален. Он не такой простой персонаж. Потому что если бы он выбирал деньги, здесь все очевидно. Тут второго варианта нет. Никто не может ему предложить столько выгоды, сколько может предложить Россия. В первую очередь в денежном эквиваленте. Но на самом деле, на мой взгляд, самую главную выгоду, которую может предложить Россия, это политическая выгода. Союз России и Соединенных Штатов Америки – это невероятно выгодная история для США. В потенциальном противоборстве с Китаем. Но, да, он все-таки не так прост. Трамп-то в шахматы играет, то в шахматы играет, то в Чапаева. Говорит, что у него козырь на руках, пишет Сергей М. А потом забеременел при помощи Дэнни Девита. Пишет Григорий Санкт-Петербурга, Дэнни Девита. Это у нас внутренний мем, просто вы в него попали сейчас. Только в Воронинах не сыграл. Ну да, представляете? Египетская сила, да, Дональд Трамп в Воронинах играет. Так, у Гриффинов юмор за гранью. Ну, это и здесь юмор, честно говоря, за гранью. Он не просто Дональд Трамп, он самый лучший Дональд Трамп. Один дома то есть, то нет. Да, его оттуда уже он уже успел сыграть в «Один дома» и не сыграть в «Один дома». Хотя всего лишь одна единственная маленькая роль у него там была. Семейка Осборнов была. Была семейка Осборнов, семейка Кардашьян. Ну да, реалити-шоу. Да и с Дональдом Трампом было реалити-шоу, где он там в своей компании людей устраивал. Ну как будто в это реалити-шоу до сих пор играет. Только уже это супер-реалити-шоу. Так-то и вопросы серьезные. О, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий Вась.
Да, здравствуйте, Вась.
Ну, понимаете, вот я не понимаю трампистов, и слушателей, и наших политологов, которые, может, по указке Кремля не хотят ссориться с Америкой. Но на самом деле Трамп буквально неделю назад, когда мы все мирно спали, пока еще результативным, эффективным средством ПВО не только в Москве, но и в других наших регионах, ночью, когда в западном полушарии был день, на один из провокационных вопросов он вполне трезво ответил, что его администрация уже работает над законопроектом Конгресса, демократов и республиканцев, не только о поставках оружия, продолжение поставок оружия Украины, помимо коммерческих компаний оружейных, но и об усилении этих поставок. Почему мы увидели в Пасху и в праздничные дни действия Зеленского, которые почему-то Песков, которому надо съездить в приграничные регионы, хотя бы со своей семьей там переночевать одну ночь, называют это хулиганством. Почему они нарушали? Ответ простой. Это не только тестирование для будущих ракет «Саурус» немецких и прочего, от того, что будут поставлять и «Скальпов», и «Шторм Шэдоу», тестирование наших средств ПВО в различных регионах, в том числе на максимальном удалении. В том числе это заявлял не однажды и Буданов, и Подоляк. Они все время хотят непосредственно опустошить арсеналы наших средств ПВО, которые по их разведке, а разведка у них, я уверяю вас, работает достаточно эффективно, в том числе и на нашей территории, благодаря так называемым кротам, которые есть, я думаю, в армейской среде, потому что вот смотрел недавно буквально выпуск новостей, наши данные совпали с украинской разведкой по поводу наших не только арсеналов, но и сколько мы производим непосредственно и потенциале уже по поручению президента можем произвести устрашающих их гераний. Вот, они еще и бьют из-за того, что это была провокация. Трамп неоднократно говорил, он два раза предупреждал Путина, что не надо бить по Украине, вне зависимости от тех объектов, которые Россия считает стратегическими, а не гражданскими, военными, в том числе и различно прочие их инфраструктуры. Вот, поэтому то, что было в Минске, по Минским соглашениям, естественно, Киев продолжает и будет продолжать. Им все равно, как, бить по гражданским объектам или нет. Вы вот упомянули то, что я быстренько скажу, то, что не было каких-то ограничений. Понимаете, это сверхумные дизайнерские с искусственным интеллектом ракеты, и «Скальпы», и «Шторм Шэдоу», модернизированные в том числе, и «Атакамсы», в которых закладывается полетное задание на определенный радиус действия, плюс оптика электронное наведение, которое корректируется с помощью GPS, который, естественно, по так называемому программному обеспечению вводятся данные, не только данные, координаты цели указания того или иного объекта, но и его фотография, изображение. Поэтому были случаи, когда в Ираке, например, солдаты просто перекрашивали в другой цвет свое здание оборонного значения, и ракеты просто терялись, или самоликвидатор срабатывал, либо они били по другим целям. Ну, в том числе и затрагивая гражданские объекты госпиталя, где находилось гражданское население. Поэтому, когда наша сторона утверждает, что при Трампе не бьют по нашим территориям их боеприпасами, я не беру «Хаймерсы». Вот буквально в конце прошлого месяца, либо 4 недели назад, либо 3 назад, я сейчас дату не помню, была отражена атака благодаря нашим средствам ПВО и нашему флоту героическому черноморскому гидродронов производства Соединенных Штатов Америки, а именно экипировка «Микадзе», и в том числе несколько ракет «Атаков» были сбиты, которые пытались атаковать в том числе не только стратегические объекты Севастополя, но и гражданские объекты на территории Крыма. Поэтому вот это все сказки по поводу умиротворения Трампа, я в них не верю. Я вам говорю, что драка только начинается. И вот эта триада, в том числе и Лондона, Парижа и Берлина, в любом случае к нам настроена негативно. Тем более Мерс заявил, что в дальнейшем все поставки в Украине будут засекречены. И если будут какие-то сливы, то в любом случае люди, которые будут эти сливы производить, в том числе в зарубежную прессу, они будут строго отвечать, ну, вплоть до уголовной ответственности по законам Германии. Поэтому ничего хорошего я не ожидаю. А по поводу Ватикана, ну, Сергей Викторович Лавров прямо сказал, что заочно Владимир Владимирович Путин преследуется международным уголовным судом, куда приглашает и Трамп Путина. Но я не понимаю, зачем даже и сказал, что это просто не соответствует тому, чтобы Путин там рисковал не только своей жизнью, но и своим иммунитетом, на которые могут наплевать и старый свет, и новый свет, и без подачи Трампа в том числе, и его спецслужб который по распоряжению Трампа, когда он в 2017 году набрал разгончик, именно с его резолюции начали аннексироваться наши дипломатические ведомства, консульства не только в Калифорнии, и преступная выемка секретных и дипломатических документов ФБР и прочими спецслужбами Соединенных Штатов Америки. Поэтому в любом случае, как сегодня сказал Сергей Викторович Лавров про Фафедану, это действительно союзники пока наши, Турция. И менять площадку не стоит, а тем более приглашать, как вам намекнул один из слушателей, Зеленского в Кремль, если я его правильно понял, по прочитанному вами сообщению. Это просто маразм, понимаете?
Там не про Зеленского было, там было в принципе про, про то, что если хотят где-то встречаться, я думаю, что это скорее было про Дональда Трампа. Ну вот Вайс считает, что ничего... ничего хорошего ждать не стоит, все только начинается. Это робот, что ли, говорит, пишет Александр. Ну, вроде нет. Хотя в такое время живем. Слушайте, может, робот? Я не знаю, я лично с Вайсом не знаком. Но вроде не робот, нет. Про Бжезинского не стоит забывать, пишет Виталий Фили. Так, негативно душновато, пишет Сергей. Лена пишет, что хоть кто-то говорит серьезно, а не без политического сарказма. Так, энциклопедию в искусственный интеллект засунули. Ну, да, и такое тоже впечатление иногда бывает от Вайса. Кому-то нравится, кому-то нет, но это не суть важно. Но вот у нас к нашей теме очень, мне кажется, даже подоспело. Пожалуйста, Дональд Трамп в своей соцсети, которая называется «Правда», ну и, соответственно, во всех остальных соцсетях тоже, пишет: «Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы очень много плохих вещей. И я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем». Все, вот такое заявление. Просто твит. Что имеет в виду Дональд Трамп? О чем он? Вот я возвращаюсь к тому, о чем говорил в первой получасовке наш слушатель из Крыласкова, что... Дональд Трамп пытается слиться всячески, да, и в том числе пытается отстраниться от этого конфликта. Поэтому повторяет: это не мой конфликт, это конфликт Байдена, Путина, Зеленского, но не Трампа. Трамп не имеет к этому никакого отношения. Поезд ушел. Ну, правда. Уже это несерьезно. Уже ты сколько угодно можешь говорить о том, что это не твой конфликт, это уже не получится таким образом его представить. А сейчас вот ты Россия... Ну что, это можно воспринимать как угрозу? То, о чем говорит Дональд Трамп. Или вот, ну, как интерпретировать это сообщение? Что он имеет в виду? Очень много плохих вещей случилось бы, если бы не я с Россией. А что-то такое ужасное... приостановил, что не случилось с Россией. Каким? Ну, просто болтовня какая-то. Пустая болтовня. Так хочется конкретики. Вот нет у вас вообще? Вот даже история с ракетами, которые европейцы собираются поставлять. Вроде сделали заявление. Ракеты будут поставлены. Все ограничения снимаются, мы будем поставлять Таурусы. Говорят, Германия. Потом выходят какие-то представители Евросоюза, говорят, ну, вообще-то не так очевидно с поставками этих ракет. На самом деле нет пока никаких поставок ракет. А кто-нибудь может четко сказать? Ну, хотя бы с ракетами. Все. С завтрашнего дня поставляем Таурусы. Или все. Никаких больше никогда Таурусов. Остался хотя бы один человек там, в этом западном мире, который может сказать, что вот только так и никак иначе. Где все эти люди? Ни одного нет. Все какие-то они вот как желе. Вертлявые. Этот еще с мужем подрался. Макрон. Ну, вообще тоже клоунада. Ну, это что такое? На камеру? Вот ты выходишь из самолета. Мы про калибр людей, если будем говорить с вами. Прошу прощения. Калибр политиков. Ты выходишь из своего официального борта. Тебя встречают. Ты смотри, французские эти силы, спецслужбы, что делают, а? Круассан мне в горло затолкали, говорить не могу. Выходишь из своего официального борта, и в этот момент, даже если в шутку, зачем ты дерешься с женой? Зачем? Почему ты это делаешь? Ты же Макрон, а? Ты посмотри. Ну ладно, Макрон не страшно. Главное, чтобы не его жена. А то по морде получу. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Бонжур, месье, мадам. Меня перевербовали пока этим круассаном. Тут пока был перерыв, сейчас будут новости Парижа. Шутка. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции ВКонтакте «Говорит Москва» 94-8 FM, телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, «Говорит Москва», именно так надо вбивать в ВК-видео и на Ютубе для того, чтобы там найти наши каналы, поэтому заходите, подключайтесь, подписывайтесь. На чем мы остановились? Когда кашель ты меня таки свалил. Про калибр я говорил, людей. Где-нибудь вы видели когда-нибудь такую ситуацию, что выходит вот первое лицо государства из самолета, и в этот момент его кто-то бьет по лицу? Ну, ты же понимаешь, что сейчас дверь открывается. Зачем? Если ты его якобы жена. Поговаривают, что не совсем женщина, но не суть важно. Вот ты его жена, это, она уже 1000 лет жена президента. Почему она так себя ведет? А почему ты позволяешь своей жене так себя вести? Либо у вас там, вы разборки устроили, предположим. Ну, что-то там ей не понравилось, что ты ей с Зеленским изменяешь, например. Мы порицаем, отрицаем, не отрицаем, но порицаем, вот так. И осуждаем очень сильно, да, экстремизм, терроризм не приветствуем. Почему вы решили эти разборки устроить именно в этот момент, когда открывается дверь самолета? Раньше такие вещи даже представить себе было невозможно. Но это несерьезно. Тут это, пожалуйста, происходит. И потом начинается, была нейросеть, это все нейросеть. Потом говорят, нет, не нейросеть, но вы ведетесь на пророссийские какие-то нарративы. Потом Макрон говорит сам, да мы просто дурачились. Ты сегодня создаешь коалицию желающих воевать с Россией, а завтра ты дурачишься с женой в самолете? Причем, ну, просто даже с точки зрения политтехнологии, к твоей жене и к твоему с ней браку огромное количество вопросов. Твоя бывшая учительница старше тебя на 500 лет. Выглядит как мужик. Потенциально и есть мужик. Многие об этом говорят. Это постоянно рассусоливают, размусаливают и так далее. Об этом твои отношения с женой постоянно под прицелом журналистов. С разной точки зрения. Соответственно, вы на публике должны вообще не давать ни единого повода вас обсуждать. Нет, пожалуйста. Жена бьет тебя в прямом эфире под камеры. Всех мировых средств массовой информации, куда он там прилетел, да это не суть важно. Куда он... И ты потом приходится несколько дней оправдываться. Или салфетки какие-то прятать с какими-то ложками, когда они там с Мерцем в этом поезде сидели. Несерьезные люди. Несерьезные люди делают серьезные заявления по поводу серьезных вещей. И управляют серьезными государствами. Вот в такое время живем. И от этого, к сожалению, никуда не скрыться. Бьет, значит, любит, пишет мегаваттник. Ну, может быть, может быть. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. По большому счету, вот лично мне это наплевать. Там ударила она, не ударила, больше волнует российско-французские отношения. Да и потом в истории политиков, там и по нужде выходил Борис Николаевич из самолета, и в овальном кабинете Клинтон творил, что хочешь.
Ну не под камерой же Клинтон творил, что хочешь в овальном кабинете, правильно?
Ну, тоже наплевать на это место, что он там делает. Меня больше волнует, добрые отношения у нас были в Советском Союзе во время Холодной войны. Франции была неделя французских фильмов, когда под запретом были эстрадные коллективы из Америки, Англии и прочих там недружественных государств. Там французские певцы, там Джода Сенгера и Маки, там еще много друзей, они с телевизора не вылазили, спокойно сюда приезжали, выступали. Всегда на них разрешение было. И всегда вот это, ну, скажем, дружба была между Россией, СССР и Францией.
Uh-huh.
Вот. И сейчас Макрон все это дело унитаз спустил.
Uh-huh. Что... Ну а да. Ну а вы говорите, а вы говорите, не важно.
Нам какое дело до этого?
Важно не сам факт. Важен не сам факт удара и так далее. Важен тот факт, что это попадает на камеру. Я еще раз говорю, это несерьезно. Так себя не должен вести президент Франции. Вообще президент какого угодно государства так себя вести не должен.
По большому счету от этого ни жарко, ни холодно.
Конечно, жарко и холодно, потому что потом именно этот человек и устраивает то, что он устраивает. И налаживает таким образом и такие отношения, которые у нас есть сейчас с Францией. Именно этот человек этим государством управляет. Как это? Жарко и холодно.
Жириновского чего чудил на камеру?
Жириновский был когда-нибудь президентом Российской Федерации или нет?
Он был,
ну, не был.
Он был президентом.
Он не был президентом.
Нет, президентом или как это называется?
Кандидатом, который, да. Кандидатом был, но президентом же не был.
Не был, но чудил только не последнее лицо.
Ну, не последний, но президентом не был. Я же про президента говорю.
Согласен. Да, ну. Всем им красиво, и президентом, и министром, и руководителем партии. Но все они так немножко куда-то вляпывались.
Ладно, понял. Зато Ельцин был, да, и было позорище. Самое настоящее позорище. Ну, был, да, был Ельцин. И позорник. Было. Ну, вот Виталий Фили тоже пишет нам про наше, значит, пьяное первое лицо, управляющее берлинским акцентом. Да, и что, это же плохо было, плохо. Ужасное время, ужасное время. Ну, вот, несерьезный, ну, как, нельзя сказать, что Ельцин человек несерьезный. У него, ну, пьяный бывал периодически. Вот были у него проблемы с этим. Это да. В итоге превратился в таким образом несерьезного. Катя пишет, Катя А. Я уверена, что и развод нашего президента обсудили бы, но нельзя. У них можно, в этом и разница. А почему здесь развод нашего президента? Хотите, обсудим. Я просто только не понимаю, что там обсуждать. Ну, развод. Вот когда было? Лет 10 назад? Когда он развелся с женой? А жену развелся и развелся. По-моему, когда он развелся, обсуждали только так. Причем, ну, даже он сам комментарий на эту тему давал. Развелись. И что, они дрались на публике, что ли? Что, вы, по-моему, не понимаете, о чем я говорю. Либо, Катя, делайте очень усердно вид, что не пытайтесь не понять то, что я говорю. Несерьезные люди, управляющие серьезными процессами, делающие серьезные заявления. И вот как к этому относиться, к этим, ко всем заявлениям? Они сейчас передадут вот эти ракеты, например, да? И вернемся мы в конец 24-го года. Я вам напомню ситуацию в конце 24-го года. Самое активное обсуждение, которое было у нас в тот момент, это надо ли нам орешникам наносить удар по Парижу и Лондону. Мы подсчитывали, сколько летит орешник. Они подсчитывали, что даже, наверное, более важно, сколько летит орешник. Пытались понять, насколько это разрушительный будет удар, если орешник полетит на Лондон и так далее. Вот они пытаются вернуть нас вот в ту ситуацию сейчас, судя по всему. Как же банковая? Ну нет, только не туда. Туда ни в коем случае. Сначала Лондон. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, Макрон, это, конечно, позорище для республик. Потому что такой президент у такой страны, это, ну, честно говоря, вы знаете, я вот занимаюсь бизнесом так немножко, по чуть-чуть, и сделал за время своей работы два вывода, что никогда нельзя иметь дело с наркоманами и гомосексуалистами, потому что и те поломанные люди. То есть это люди, которые принимают решения, опираясь не на логику, а на разные другие факторы. И с ними дел стараюсь не иметь. И поэтому это я к чему говорю? Вот к этой истории с этим ударом. То, что ему его бабуля всекла, ну как бы, когда ты находишься постоянно в связке с человеком, который и наркоман, и гомосексуалист, ну, наверное, у тебя рано или поздно нервы сдадут. Вот, поэтому как бы я это видео видел, это
То есть это точно люди не дурачились, это точно, ну, то есть он ее, видимо, выбесил. Это, знаете, было похоже, как будто бабуля внуку, вот, как бы такую, как это говорят у нас на Кавказе, чапалах. То есть это вот не, это не, они совершенно точно не дурачились, вот. Я давно женат и как бы немножко понимаю, про что речь. Но даже если отвлечься от тех качеств этого президента, которые я обозначил, вот сам тот факт, что она не может сдерживать себя, даже, видимо, уже там ситуация такая, что она уже не может себя сдерживать, даже понимая, что вот, ну, с секунды на секунду откроется дверь. Это я к чему говорю? Видимо, там зреет какой-то серьезный конфликт, и он, естественно, как вы верно заметили, влияет на то, как этот человек принимает решение. Это неизбежно. Ну, потому что он тоже человек, да, при, там, при всех прочих. Вот, поэтому, вот как предыдущий звонивший сказал, что какая нам разница, нам действительно большая разница. И действительно это отражается, и вы можете посмотреть, что там, и, например, как жены других президентов на них влияют, это тоже можно на это посмотреть. Когда-то я даже читал об этом статью в одном известном издании, что, в общем-то, это влияние, оно понятно, и там приводился в пример, кстати, и Горбачев с Раисой Максимовной, небезызвестный. Вот. И я думаю, кто в курсе, они понимают, о чем я говорю, что там тоже там влияние было колоссальное на президента СССР. Вот. Поэтому я к чему? Если подытожить, то от этого человека мы можем ожидать вообще всего. Его непроходящий насморк, наклонности, и в целом значит, что он может принять совершенно неадекватные решения, к сожалению. То есть при принятии наших решений мы должны исходить из того, что он даже сам себе не подконтролен. Не то чтобы уж там логике, законам или чему-то еще. Вот, и это печально, потому что Франция ядерная держава, и вообще это, ну, это Франция, в конце концов.
Да. Спасибо, спасибо. Ну, мне понравился, конечно, пассаж про того, с кем там нельзя иметь дело, да, и то, что здесь, походу, два в одном. Очень сильно порицаем, осуждаем, еще раз придется, да. Мы вообще против этого всего. Экстремистские террористические организации в Российской Федерации никогда не поддерживали, поддерживать не будем, если что. Но по поводу влияния жен на... Это правда. Это, ну, это нормально. Все люди. Действительно, я сам говорил, что не стоит забывать, что вот эти, которые управляют странами, это тоже люди. Просто обычные люди. Другое дело, что как-то по-разному жены влияют на разных президентов, лидеров и так далее. По-разному. И я не видел ни разу, и чтобы Горбачева жена прилюдно била по лицу, и чтобы Трампа жена прилюдно била по лицу, не видел, и чтобы даже Клинтона жена каким-то образом била, нет. Более того, даже во многих из этих случаев, ну, про Горбачева не знаю, но если мы говорим про Трампа и про того же самого Клинтона, или, может быть, про Обаму, если мы по американским политикам пойдем, там как раз очень ясно считывается, что роль жены очень регламентировано, и она свое место всегда знает. И во всем, даже в самой сложной ситуации, если это, если будет речь идти о могуществе и власти, будет играть в команде своего мужа, а не будет портить ему игру. Если мы говорим про ту же самую Хиллари Клинтон. Вот она тогда сыграла на его стороне, в итоге там публично все это простила и так далее, и потом чуть президентом не стала. А если бы тогда сыграла какую-нибудь другую игру, скорее всего, дальнейшей политической карьеры бы и не случилось. И не были бы Клинтоны одним из самых могущественных кланов внутри демократической партии. По-разному. Женщина президента, жена президента играет огромную роль. Но все-таки вот у всех эта роль, она разная. Здесь несерьезно. Кто-нибудь знает жену Ким Чен Ына? Кто-то подвязывает его политику под взаимоотношения с женой? Иногда тема жен и их мужей и руководителей выглядит как высасывание из пальца и попытки сыграть в спид-инфо или шоу Малахова. Иногда да, но иногда, согласитесь, они сами подкидывают. Все-таки вот то, о чем вы говорите, это попытка высосать какую-то тему из пальца. А иногда это вот причина налицо. Как бы каламбурно это сейчас не прозвучало. А Мелания тогда руки свои выбирала у Трампа в первом сроке. Что значит руки выбирала у Трампа? Какие руки? Можно было руки где-то выбирать? Где руки раздают, чтобы их выбирать? Так есть ведь конспирологическая версия, что Макрониха на самом деле отец Макрона. Вот и прописал родительского леща. Ну, звучит весело. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
А вы помните, кстати, была группа Modern Talking, да? Помните?
Угу.
А вы, не знаю, помните этот эпизод? Значит, Томас Сандерс, у него была жена Нора, и она его перед концертом заперла в туалете. Из-за этого сорвался концерт. Помните? Да?
Ну, я знаю, что вообще, в принципе, очень повлияла жена на то, как группа закончила свой славный путь.
Да, но это немножко так, как сказать, такая забавная такая штука, да? Вот. А теперь вот более серьезно. Вот я сейчас хочу попробовать все воедино связать. Смотрите, значит, жена ударила Макрона, так?
Угу.
Вот. Теперь помните, значит, Билл Клинтон как с какой дурацкой улыбкой похлопывал Ельцина по плечу, помните, да?
Да.
Вот. Помните, как Байден здоровался с воздухом и как он спотыкался на трапе самолета, помните?
Да.
Так. И четвертый момент, как вот себя ведет Трамп, якобы непосредственно и несколько комично, да, то есть он то одно говорит, то другое, то пятое, десятое. Мне кажется, все это звенья одной цепи. Это такое дурачество, нарочитое, на публику, так сказать, спектакль разыгрывается. Зачем? И каждый раз такие моменты нас обманывают. То есть мы ведемся вот на это дурачество и думаем, что наш противник дурачок. Понимаете? Это как обманное движение там вот есть в единоборствах. Обманное движение там. Показать себя, что ты дурачок, и неожиданно нанести удар. Вот. И вот разрушили таким образом Советский Союз. Теперь я усматриваю, что раз Байден себя так ведет, раз Макрон так себя ведет, то они нам готовят каверзу. Но хотят усыпить нашу бдительность вот такими вот дурачествами, понимаете? Ведь смотрите, вот хорошо, давайте такой вопрос зададимся. Зачем Трамп вдруг решил нас мирить с Украиной? Вот зачем? Ему это надо?
Вы мне вопрос задаете? Я много раз просто свою версию выдвигал. Хорошо. Да, это надолго.
Хорошо.
Раскройте свою мысль. Так,
я раскрываю свою мысль. В принципе, Америка не хочет допустить нашей победы ни в коем случае над Украиной. И Запад этого не хочет допустить. Но они не знают, как это точно сделать. Они пытаются и так, и сяк. То вроде как нас помирить хотят. Но опять же, цель, чтобы мы не победили. Теперь они, значит, Франция хочет усилить давление военное, да, поставляя что-то вместе с Германией. И как раз в это время мы получаем вот эту дурацкую сцену, да? Как раз все вписывается в эту схему. Понимаете, опять, так сказать, усыпить бдительность и сделать нам...
Почему это должно усыплять нашу бдительность? Только вот я вот...
А потому что мы ведемся. Ах, какой он дурак. Ах, какой он, значит... такой никчемный этот Макрон, что его жена прилюдно, значит, вот так обижает, да?
Ну, я на это по-другому немножечко смотрю. Мне кажется, что это вообще не усыпляет нашу бдительность. Наоборот, должно держать нас в тонусе, потому что вот такой человек как раз на многое способен. Я как раз именно таким образом на это смотрю. Мне не кажется, что это усыпляет нашу бдительность. Спасибо. То, что это все цепочка одна, что это вот они так и какую-то игру постоянно разыгрывают, что они какие-то несерьезные. Ну, во-первых, похлопывание Клинтона по плечу Ельцину и падающий с трапа полумертвый Байден, это вообще, мне кажется, из разной оперы, нет? Вещи. А почему тогда другие президенты в эти игры не играли? Многие президенты. Я что-то не видел. Я даже Аталанда ничего такого не видел. Если вот прям по недавним президентам Франции мы пойдем. Вот Меркель я не видел никаких вот этих выкрутасов в странах. Никто ни разу не видел, как Меркель убирает что-то похожее на специальную ложку для наркотиков. Да? Не было такого. Не было. Не сможете найти. И при всем, при всей нашей нелюбви к Обаме, который все, значит, лифты загадил, скотина, у него тоже ничего такого я не видел. Чтобы он публично... Один раз там его кто-то из-под тяжка снимал в спортзале, где он нелепо выглядел, когда тренировался. Но это не было публичное мероприятие. Он не под публичные камеры тогда попал. В остальном ничего подобного не было. И тоже никто. Я не понимаю, как это должно усыпить нашу бдительность. Вообще, мне полная противоположность. Наоборот, ухо востро с этими людьми. Просто их как раз именно в этом и заключается проблема. В том, что они несерьезные. По своей сути, другого калибра люди. Макрон управляет Францией. Понимаете? Это не последняя страна в мире, это Франция. Это, не побоюсь этого слова, это великая страна. С великой историей, которой есть чем гордиться, которой есть чем и не гордиться, безусловно. Ну, там огромная, долгая история великой страны, которая много чего подарила миру и так далее. Как не относись к Франции? Ну, все равно, это просто факт, так оно и есть. Этот человек управляет Францией. Ты вот смотришь на всех тех людей, которые когда-либо управляли Францией, вспоминаешь самых великих из них. И даже не самых великих. И на фоне каждого Макрон выглядит своеобразно. Очень странно. Как будто он из другой... Это вот... Давайте опять пример из футбола. Вот есть такая команда. Манчестер Юнайтед. Отличная команда. Невероятно именитая. Английская команда. Много раз выигрывали Лигу чемпионов. В Москве в 2008 году выигрывали, играли в финалах Лиги чемпионов. Тот легендарный матч против Баварии, когда Сульшер забивал. Многократные рекордсмены по титулам в Великобритании, в чемпионате Англии, в АПЛ. И вот сейчас Манчестер Юнайтед. И ты смотришь на этих людей, которые играют там, в этой команде. На какого-нибудь Джейсона Маунта. Есть у них там такой нападающий. Раньше на этой позиции играл Криштиану Роналду когда-то. Когда-то играл Уэйн Руни. А сейчас играет Маунт. И ты понимаешь, что вот этот человек не соответствует калибру тех, кто играл там когда-то до него, еще совсем недавно. Он что угодно может из себя изобразить, но он никогда не будет Уэйном Руни. Ему просто по жизни не дано. Но, тем не менее, он играет в Манчестер Юнайтед. И у того, и у другого эта строчка в резюме присутствует. Вот то же самое и с Макроном. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 27 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латинскими буквами в одно слово, в ВК-видео и на Ютубе нас можно найти по запросу «Говорит Москва». Все очень просто, поэтому подписывайтесь обязательно и выбирайте ту трансляцию, которая вам нравится больше. Месье, вы грант молодец, за восхваление Ле Франс вы заслужите тарелку, круассан и куртизан. Тарелка, круассан и куртизан, да, это типа плошка риса и кошка-жена. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер, Георгий, Денис, 9-й этаж.
Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
Да, уж если про Францию, действительно позвонил, слушатель звонил и говорил, вот СССР как дружила с Францией.
Да.
Так она с другой Францией дружила. Макрон — это всего лишь индикатор. Во что превратилась Франция сейчас? И вот эта ностальгия, знаете, там здесь сейчас в России лучше знают Жюля Верна, Дюма, чем там. Посмотреть на сборную Франции по футболу. Да и по другим видам спорта. И вообще... Говорит, да, Франция великая держава, да, ядерная. Но что-то я уже вот великая, когда они владели чуть ли не половиной мира, ну, там половины Африки, половины Северной Америки, в Азии. Где это все? Да и Англии нету. Вот той самой шерлок-холмсовской. Давно нету. И даже Англии Бобби Чарльтона тоже уже нет. Смотреть на их премьер-министра. Так что тут вот Макрон тут вообще, можно сказать, ни при чем. Там уже страны загнулись, к сожалению, для многих.
Угу. То есть это тут... Макрон из-за того, что Франция, а не Франция из-за того, что Макрон.
Я думаю, да.
Угу. Ну, да.
Кстати, вот да, ну как выбрали? Люди, которые его знали до всей этой истории с президентством, единственное, что могли про него сказать. Ну, опишите, там, деловые качества, еще. Он обаяшка, говорили про него. Ну, такое французское слово, как там, я точно не, сейчас, конечно, не вспомню. Очень обаятельный, приятный в общении мужчина. Все. Больше ничего про него вспомнил, где-то в банковской сфере вроде работал. Все. Ничего про него сказать больше не мог люди. Ну, вот как-то так. Такого выбрали себе.
Не, это да. В принципе, заслуживают, наверное, если выбрали. Здесь я согласен. Но логика в этом есть. То, что это, на самом деле, Макрон здесь как индикатор. Может быть и так. Может быть и так. Ну, это, в принципе, бьется с тем, что мы видим вот, о Европейском Союзе. Об их так называемых ценностях, вот об этом, обо всем. Ну, Европейский Союз, организация, мягко говоря, сомнительная на данный момент. И англичан туда, в довесок англичане вышли, если из этого Европейского Союза, то как-то они очень своеобразно оттуда вышли. Англичан тоже можно добавить туда же. Ну, многие, да, в том числе и я, говорили о том, что сами себе накликали. Вот они, одни кричали, что Украина это Европа. А получилось, что Европа це Украина. В обратную. С кем поведешься, от того и наберешься. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Если бы ты планировал покинуть Украину, то он бы ее уже покинул. Но спустя 4 месяца после вступления его в должность, кроме многочисленных заявлений и потока комментариев, часто исключающих друг друга, мы ничего определенного относительно Украины от Трампа и его администрации на сегодня не имеем. Со стороны Трампа осуществляется своего рода стратегия неопределенности. И делается это сознательно, в том числе и его администрации. Не он один говорит неопределенности. С одной стороны, это может объясняться какими-то договоренностями с Путиным. Кстати, одну договоренность он исполнил. Он посадил за стол переговоров этих придурков с Киева. С другой стороны, у Трампа есть вооруженные силы, есть спецслужбы, которые крайне заинтересованы контролировать ситуацию на Украине. Во-первых, это ценнейшая информация о способах и ведения современного боя, применение там средств всех, и Соединенные Штаты за этим наблюдают. И берут себе на вооружение. Это одно. И Трамп не может просто взять и не учитывать их мнение. Кроме того, Трамп должен учитывать в своих решениях и действиях влияние его оппозиции внутри собственной страны. Он все время на них оглядывается. И они за ним следят и мешают ему. Отсюда вот эта неопределенность. Не Трамп, какой бы он сильный и умный ни был, он не может построить под свой план Россию, Китай, там, Иран, Европу и выстроить, и чтобы они все на него смотрели, затаив дыхание, и действовали по его плану. Поэтому и Россия действует, оглядываясь, что вокруг нее творится, и как реагируют страны на действия наши. То же делает самое и Трамп. Судя по тому, как терпеливо и без резких заявлений в сторону Трампа действует руководство России, то развязка ситуации с Украиной в плане вот этого, скажем, определения определенности планов нашей страны относительно Украины в данный момент просто не наступила. Но мы же видим, как реагирует Кремль-то. Он терпеливо все заявления Трампа как бы переносит спокойно и не дергается особенно. Что бы ни говорил Трамп, и что бы ни говорили там и не угрожали нам руководители Европы, российская армия-то, она, в общем-то, продолжает боевые действия согласно поставленным задачам. И тут мы ни в чем не ведемся. Это откуда такие данные, что мы чего-то ведемся? Мы действуем по собственному плану. Ну вот, например, многие думают и верят в том, что вот Минские соглашения нас обманули. А я до сих пор верю в другое, что мы, когда подписывали Минские соглашения, заранее знали, что они выполняться не будут. Заранее знали. Но нам это время нужно было так же, как и Украине. Нам нужно было время. А как армия наша вступила, в каком составе и с какими там проблемами в 22-м году, мы все знаем. Но тем не менее, по ходу действия мы практически 90 там с лишним процентов всех проблем исправили. Угу. Ну вот с того момента, как Москва передаст проект меморандума Киеву, вот с этого момента начнет что-то проясняться. Естественно, Киев с этим меморандумом соглашаться не будет. Вот колесо пойдет по другому уже этапу. А там, говорит, посмотрим, что дальше будет. Спасибо,
угу. Георгий. Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, с этим меморандумом, да, интересная тоже история. Сейчас, кстати говоря, в параллель. Да, с разговорами про меморандум. Опять, по-моему, Келлог в Штатах начинает танцы вокруг плана Соединенных Штатов Америки из 22 пунктов. Мы уже слышали с вами про этот план из этих 22 пунктов несколько раз. Никто не видел 22 пункта, но про план слышали. И вот Келлог говорит, что ни одной, ни другой стране план не нравится. И это означает, что это хороший план. Я бы добавил, смотря для чего это хороший план, если он не нравится ни одной, ни другой стороне. Смотря чего вы хотите добиться. То есть, если вы хотите, чтобы и та, и другая сторона приняли ваш план, который не нравится ни то, ни другой, то есть такой компромиссный вариант, где есть уступки с одной стороны и с другой стороны, то вы должны быть в силах этот план продавить. У вас должны быть ресурсы для того, чтобы продавить на этот Трамп и на этот план продавить и Украину, и тем более Россию. Есть ли у вас рычаги для давления на Украину? Я склоняюсь к тому, что да, вагон и маленькая тележка таких рычагов. Есть ли рычаги для того, чтобы давить на Россию? Вопрос. Я не вижу этих рычагов. И если они есть, то почему до сих пор за эти рычаги никто не дернул? Это вот потом к тому же, о чем говорит Сергей Алексеевич. Что если бы хотели выйти, уже бы вышли. Если бы хотели надавить, уже бы надавили. Если есть чем. Либо у вас есть, как вам кажется, чем давить, но вы не уверены в результате. То есть вы сейчас вот дернете за этот рычаг, осуществите давление, но давления окажется недостаточно. Тем самым вы покажете свою слабость. Что вы окажется, что все ваши рычаги давления, они ни о чем на Россию. А зачем лишний раз показывать слабость? Тоже странно. И получается, что план из 22 пунктов, идеально, который никому не нравится, кроме самих Соединенных Штатов Америки, идеально подходит для того, чтобы на него ссылаться в тот момент, когда ты будешь валить. Мы подготовили план, он был прекрасен, мы никому его не показали, но он был отличный, он никому не понравился, никто его не захотел принять. Ну, а, соответственно, мы сделали за вас всю работу, мы вам вот дали этот план, вы не хотите его выполнять, ну, тогда все, с нас взятки гладкие. Логика есть? Мне кажется, логика есть. Ну, посмотрим, как оно будет на самом деле. Трамп подписал договор о недрах, и теперь ему война не нужна, ему нужно добывать и зарабатывать. Это Илья пишет, ну, вопрос, насколько ему надо там что-то, значит, добывать и зарабатывать, что он там может добыть, у кого он может добыть больше, и в партнерстве с кем он может добыть больше и заработать больше, это вопрос. Но еще раз мы сегодня пришли к тому, что мы, наверное, не будем расценивать Дональда Трампа исключительно только через призму, что он бизнесмен, которому надо деньги зарабатывать, потому что он все-таки работает сложнее. На пяти колесах поездим, спрашивает Виталий Фили, а то. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Георгий. Слушайте,
здравствуйте, товарищ пять колес.
Я еду на пяти колесах. Категорически еду. Да, на работе у меня, конечно, четыре ножки. но дома я с удовольствием нахожусь на пяти колесах. Слушайте, уважаемый Георгий, передайте, пожалуйста, вашему тезке Георгию. Я, мне так стыдно за то, что я вовремя не поздравил с сыночком.
Ничего страшного. Он не обидчивый.
Да, я, если послушать Георгия, ваш эфир, Георгий, слушайте, ну давайте, будьте ответственным отцом. Сделайте доброе дело, вырастите сына, который будет уважать, понимать, любить, быть честным, обязательным, отзывчивым и настоящим гражданином своей родины. Вы понимаете, Георгий, вот это мое поздравление, оно такое... От всего сердца. Я двух своих сыночков поздравлял несколько лет. Слушайте, Георгий, мне стыдно за Вайса. Он постоянно нас пугает Западом. Я хочу передать Вайсу, если он слушает нас. Вайс, мы не боимся Запада, и вы... Не надо нам делать из Запада пугало.
Мы,
не
если
надо
что, нас это... Да, скажите, мы, если что, этот Запад, да, в порошок сотрем, правильно?
Да, ядерная понимаете, пугало. Вот вы, да. Вот, вы выдали свое вот это пугало, это сейчас нам... Пятиминутка ненависти не
Скажите, да, прям передайте, да. Вот Макрону, Трампу, передайте им, что если что, ядерка его по вам долбанем. Прям скажите, деле, произнесите это, Александр, давайте.
Георгий, вам поддайте нужно замолчать
желание.
О Макроне, Георгий. Замолчите,
поддайте не кричите,
понизиться, да.
Давайте замолчите, срочно.
Пожалуйста,
поддайте желание.
Макроне.
Давайте замочим их?
Замолчим.
Замочим? На темную сторону переходите.
Молчим.
Чувствуете?
Молчим.
Это власть темной стороны.
Золотое правило всех граждан. Молчание золото.
А чего же вы тогда на радио звоните, разговаривать?
А я звоню с положительным, а не с отрицательным. Я не черным пиаром занимаюсь, я занимаюсь белым пиаром, Георгий.
То расизмом попахивает.
Я занимаюсь белым пиаром. Я на белой стороне. Я за мир во всем мире. Мне любовь ближе и мир, чем война.
Вы только что
и
хотели мир. Америку взорвать с Францией.
Вообще-то это вы мне предложили сделать.
Ну, вы не отказывались сильно.
Ну, Георгий,
это вот, вы Вайсу сказали опять, в первую очередь.
Вот, понимаете, я попросил Вайса быть на белой стороне, не учить нас ненависть, а быть в доброте. А вы мне переиначили в хитрый план. Георгий, хватит провокациями заниматься, вы меня не переделайте.
Не, никак.
Я миру мир, понимаете? Вы на войнушку вы на меня не сагитируете, стопудово. Понимаете?
Жалко, что ж будем делать-то без вас тогда тут? Вот я так старался, да, но не получилось, не получилось. А он слишком едет на пяти колесах. Ничего, вы когда-нибудь видели машину на пяти колесах? Я думаю, ее вообще не сдвинуть с дороги. Она УАЗик. Вот так вот едет прямо и едет. УАЗик сзади которая? Нет, этот едет на всех пяти. Это вот четыре, и одно еще, знаешь, как у снегохода такое спереди. Посередине должно быть одно, не знаю зачем, правда. Как дела с Натальей, Оксаной и Юрием. Не знаю, сегодня, кстати, не было. Сегодня было про какие-то четыре ложки. Зачем человеку четыре ложки на работе? Сколько супа у них на работе, что ему аж четыре ложки надо. Ладно, давайте попробуем вернуться с вами в адекватность. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Стараюсь быть адекватным, хотя вот эта трехминутка только что, это было достаточно забавно. Обратите внимание, вы сегодня, по-моему, 12 раз употребили слово «серьезный лидер», а словосочетание. Видите ли, те, которые имеются на сей момент, так сказать, да, из того, что было, я его слепила, но они не имеют... единственной точки, на которой формируется, если я вас правильно понял, вот это самая серьезность. А эта точка называется поступок плюс ответственность. Никто. Гедонизм во главе угла. Обратите внимание. Liberté, égalité, fraternité. Да? Свобода, равенство и братство. Но если fraternité, то, простите, это, знаете, как у Игоря Арсеньева, который иноагент. Была удачная строчка. Я вас люблю любовью брата, как Каин Авеля любил. Знаете, это вот с одной стороны. С другой стороны, слово «либерте» — «свобода». она превратилась в непроизносимое на русском языке слово «вседозволенность». А там, где вседозволенность, там, обратите внимание, это действует как наркотик. Сейчас Европа деморализованная, я думаю, вы со мной согласитесь, вот эта чехарда премьер-министров Великобритании, да, само по себе какой-то паноптикум абсолютных уродов с точки зрения классической политики, да, которых невозможно сравнить не то что с Маргарет Тэтчер, но хотя бы даже с Тони Блэром, да, которые были внятны, они выступали с предложениями, они реализовали свой потенциал, имели своих врагов, что совершенно нормально. Вот, знаете, как один замечательный раввин говорил, если в аудитории, где я выступаю, у кого-то в момент моего выступления сломался стул, ничего, это очень хороший знак. Значит, мы собираемся сделать реально что-то богоугодное, да? Но это уже так немножко попахивает разделением на добро и зло. Но, тем не менее, гедонизм. Гедонизм как социально одобряемое поведение, обратите внимание. Все, что мне приятно. Знаете, я вспомнил неимоверно пошлый советский анекдот про советского человека на Елисейских полях, который отмахивается от пристающего к нему сутенера, который ему сначала девочку, потом мальчика, потом овечку, потом еще что-то. И, наконец, русского распирает. «Мне нужна селедка». «Pardon, monsieur», но до такого мы еще не дошли. Да? Вот. То есть та самая Франция, которая хорошо известна советскому человеку, и, кстати, большинству нашего народа, который не бывал во Франции и знает о нем, вероятно, с подачи Пьера Ришара, Жерар Депардье и прочих замечательных «Ани Жердо». Вот та самая Франция с круассанами и так далее, и так далее. То, что мы имеем сейчас, я не оправдываю Макрона. Обратите внимание, я просто хочу констатировать, что в атмосфере неимоверных перемен, тектонических перемен, хотя бы, скажем так, этнический состав, вы идете по Парижу, и вы встречаете брюнетов. Это нормально, я не просто, я сам брюнет. Но вот, как ни странно, борьба с бандитами переходит в борьбу с брюнетами. Непонятная ситуация совершенно. И в том, что, вероятно, вы назвали серьезностью, я могу напомнить хорошо известного вам Жака Ширака, да? Который реально, во-первых, умел себя вести. Во-вторых, он взвешивал каждое свое слово, при этом его актерский дар позволял ему говорить достаточно свободно и велеречиво. Да? До него были, разумеется, Валерий Жискар д'Эстан, о котором вы тоже, вероятно, помните, но это брежневские времена. Это были прямые потомки, я имею в виду в политическом смысле, самого... Боже мой, Шарля де Голля, конечно. И это была реальная политика. То, что мы имеем сейчас, это фактически, знаете, как сравнить текст Священного Писания вот с этим водевилем, который устроили во время Олимпиады. Я думаю, что это только так. Серьезности ждать не стоит.
Да,
изображая,
кстати, да,
серьезность, Макрон сыграет лишь траур. Вот это ужас реальный. Спасибо.
Спасибо, Гурген. Да, кстати говоря, забыли мы про эту Олимпиаду, и слава богу, хотя она добавила бы акцента к тому, о чем мы сегодня говорили. Французский акцент теперь выглядит вот так. Сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, я с вами прощаюсь. До завтра, всем счастливо.